Среди его трудов «Шутовская культура», «Наш день», 1908, статья «Сумерки Европы», «Северные записки», 1914, номер 12, предвосхитившая многое, что впоследствии создало мировую славу Освальду Шпенглеру, затем одноименная книга «Берлин, 1923», «Польско-еврейские отношения», 1915, «О преодолении зла» в книге «Труды русских ученых за границей», том 2, Берлин, 1923, «Византиец и иудей. Русская мысль», 1923, номера 1, 2, «Тезисы против Достоевского. Числа», книга 6, Париж, 1932, «Эпиграфы. Берлин», 1927. Многое написанное им прошло мимо внимания современников. По консервативности своего духа не был принят прогрессивной общественностью. Глубокий мыслитель. Алинском. В гражданскую войну, бывшим в Белой армии, и Манделе, активном участнике политических собраний 1907-1918 в России, эмигрировавшим в Берлин, умер в 1931. О нем нам не удалось найти сколько-нибудь значимых сведений. А увещания и упреки поведению евреев-эмигрантов в 20-е годы были в сборнике еще открытий и резче того. Они призывали соплеменников сознать свою ошибку и не судить ту великую Россию, в которой они жили, и с которой они сжились в течение сотни лет. Надо бы вспомнить, как они требуют справедливости к себе, и как они недовольны, когда их осуждают всех огульно за деяния отдельных лиц. Надо не бояться взвалить часть ответственности за все происшедшее и на плечи еврейства. Прежде всего, точно определить свою долю ответственности и тем самым опровергнуть клеветы антисемитов. Это вовсе не означает приспособление к антисемитизму, как об этом протрубили некоторые еврейские демагоги. Это признание важно для нас самих. Это наш моральный долг. Еврейство должно пойти правым путем, соответствующим великой мудрости его религиозных заветов, ведущим к братскому примирению с русским народом. Строить вековое здание русского дома и еврейского жилища. А мы сеем бури и ураганы и хотим, чтобы нас ласкали нежные зефиры. Поднимется, я знаю, вопль, оправдывает погромы. Я знаю цену этим людям, мнящим себя солью земли, вершителями судеб и, во всяком случае, светочами во Израиле. Они, с уст которых нисходят слова «черная сотня» и «черносотенцы», сами черные, темные люди, никогда не разумевшие величие творческих сил в истории. От нас требуется с повелительной необходимостью, чтобы мы меньше выпячивали свою боль, меньше кричали о своих потерях. Пора нам понять, что плач и рыдание чаще свидетельствуют о душевной распущенности, о недостатке культуры души. Ты не один в мире, и печаль твоя не может заполнить вселенной. Выставление на показ своего только горя, своей только боли свидетельствует о неуважении к чужому горю, к чужим страданиям. Звучит, как сегодня сказано, и всем нам. И тех слов не должны бы отменить ни миллионы полегших в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа, ни миллионы удушенных в нацистских лагерях. В тот год доклады авторов сборника в Отечественном объединении евреев были встречены великим возмущением эмигрантской еврейской общественности. Даже признавая гласно или молчаливо правильность фактических указаний и анализов, выражали негодование или удивление по поводу решимости с ними выйти на гласную арену. Не своевременно говорить об евреях, критиковать, устанавливать их революционные грехи и ответственность, когда еврейство пережило и когда ему, может быть, еще предстоит столько бедствий. Авторов сборника объявили чуть ли не врагами народа еврейского, подсобниками реакции и союзниками погромщиков. Еврейская трибуна в те месяцы отвечала им из Парижа так: «Вопрос об ответственности евреев за русскую революцию до сих пор ставился только антисемитами. А теперь вот идет целый покаянно-обвинительный поход, мол, нужно не только обвинять других, но и признавать свою вину. И ничего нового, кроме набившего оскомину счета имен». «Слишком поздно возлюбил Ландау старую государственность, покаявшиеся евреи, ставшие определенными реакционерами, их выступления, несовместимые с достоинством еврейского народа, являются совершенно безответственными. Особенно возмутительна эта попытка отделить антисемитизм общественный от официального, доказывать, что народ, общество, страна, само население ненавидит евреев и считает их подлинными виновниками всех национальных бед. Как и попустители погромов, повторяют старую теорию народного гнева, а то и прямо бранью, сошедшая было с еврейской общественной арены группа берлинских журналистов и деятелей, снова напомнила о своем существовании, не видит для сего лучшего средства, как идти походом на своих же сородичей, русских евреев. Эта группка верных старому режиму евреев ослеплена страстью во что бы то ни стало повернуть колесницу истории вспять, пишет непристойные вещи, подает праздные советы, берет на себя смешную роль врачевателей народных ран. Так вот им наука, порой уместнее хранить молчание. А сегодняшний, весьма утонченный автор не находит для того сборника лучшей оценки, чем тяжелая истерика. И попытка этих авторов, и дальнейший их путь – доподлинная трагедия, считает он, и объясняет эту трагедию комплексом самоненавистничества. Да неужели с ненавистью писал Бикерман как раз на своем дальнейшем трагическом пути? Еврейский народ не секта, не орден, а целый народ, рассеянный по миру, но единый в себе, поднял знамя мирного труда и сплотился вокруг этого знамени, как вокруг символа угодного Богу порядка. Однако не скажем, что европейские и эмигрантские евреи вовсе не прислушивались к подобного рода толкованиям или предупреждениям. Несколько раньше, в 1922-м, возникла еще одна дискуссия. В возобновившемся сионистском рассвете националист Шехтман выразил, что не понимает, каким образом интеллигенция других национальностей может быть не националистична. Интеллигенция непременно принадлежит своей национальности и чувствует ее боли. Еврей не может быть русским демократом, но, естественно, еврейским демократом. Двойного национального и демократического подданства я не приемлю. А если русская интеллигенция не чувствует своей национальности, Герцен, то это просто потому, что у нее до сих пор не было случая и не было надобности остро и болезненно ощущать свое национальное бытие, заботиться о нем. Но вот теперь такой момент наступил. И ныне русская интеллигенция должна отбросить все претензии на общерусскость, осознать себя как великорусскую демократию. Трудно было ответить. Но перчатку поднял не очень уверенно Милюков. Мы помним, глава 11, что он и в 1909 ужаснулся обнажению этого колкого, неприятного национального вопроса. Кому это выгодно? Свое национальное лицо сомкнет нас с шовинистами.